Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
13 декабря, друзья, среда. Меня зовут Андрей Мелехов. Это программа «Разбудильник». Режиссер Людмила Чаус. Мы начинаем. И сразу хочу сказать, друзья, будьте очень осторожны. Продолжаются хроники выживания в нашей любимой Ростовской области, но вместе с тем, что это очень красиво, много фоточек в интернете, да, обледенелых деревьев, это еще и очень опасно. Пожалуйста, не паркуйте свои автомобили под ними. И будьте очень аккуратны за рулем. Действительно, жизнь – это самое главное, что есть у человека. И берегите ее, и будьте здоровы. Ну, в общем, вот такие напутственные слова у меня сразу родились в прямом эфире. Ну, потому что это ужасно. Я добирался до работы в каких-то немыслимых условиях. Я представляю, что мне одному-то так тяжело. Поэтому, еще раз, самое главное – это осторожность. Ну, а сегодня вот что. Календарик мы полистаем сейчас. День медведя отмечается. Отмечается ежегодно 13 декабря во многих регионах России. В 1971 году в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи». Обожаю этот фильм. Ну и так, на секундочку, у меня сегодня именины. Если что, можете присылать сообщение с поздравлениями. А говорить мы сегодня будем об эволюции театрального костюма. Вместе с художником по костюмам рассмотрим переломные моменты в истории сценического костюма. Увидим, как менялось лицо моды в рамках театральной сцены. Узнаем, как цифровизация может изменить подход к сознанию, концепции и проектированию сценического костюма, как костюмы развивались от древних времен до современности, и как искусство костюма влияет на атмосферу спектакля, и как продолжает его... Ох, не хватило воздуха эволюционировать. На связи со студией по телефону из Тюмени Алексей Паненков, главный художник Тюменского драматического театра, плотно сотрудничает с театрами Москвы, Новосибирска, Тюмени, Ростова-на-Дону, Южно-Сахалинска, Оренбурга и многих других городов России, оформляет спектакли и в других странах. Алексей Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, Андрей.
Слушайте, ну сразу хочу передать привет Тюмени. Это прекрасный город, я в нем бывал. И, скорее всего, зима у вас вот нормальная, хорошая, снежная. Правда ведь не такая, как у нас?
Морозная, сейчас минус 26.
О, не, а у нас минус 2 и лед везде. Вот такая зима в Ростове. Ну, собственно, мы привыкли, но чтобы так долго и основательно, это, конечно, для нас сейчас очень неприятная штука. Ну, ладно, давайте к теме вернемся. Смотрите, Алексей, вот существует театральный грим, и он сильно отличается от киношного. Ну, как минимум, он ярче. А есть какие-то принципиальные отличия театрального костюма от обычного?
Ну, конечно, есть. В силу того, что в театре нужно очень быстро переодеться, допустим, артисту, поменять парик, головной убор, вообще полностью костюм. Это нужно, чтобы это быстро снималось, надевалось. Это первый момент. Второй момент – хранение. Не так много места в театре, как правило, для хранения, поэтому все должно быть разборное, все должно вешаться на вешалочки, все должно стираться, гладиться, все это должно быть компактно.
Mm-hmm. То есть тут еще все-таки, ну, есть какая-то технология, да, которую
конечно,
нельзя нарушать?
Конечно, вне всякого сомнения. В силу того, что, допустим, исторический костюм, он сделан из огромного количества деталей, которых мы практически не видим под верхней частью, мы это все минуем и оставляем только верхнюю часть. Вот, это тоже очень важный момент. Допустим, там, я не знаю, 17-18 век, это огромные пышные кринолины, юбки, лифы с вырезами, со всеми пирогами, сзади огромное количество крючков. И одному человеку это просто не надеть. Поэтому там было, ну, минимум две барышни, которые помогали это все, так сказать, водрузить на персонажа. То есть сейчас это гораздо проще. Это молнии, липучки и все остальное. То есть для быстроты, для, так сказать, смены, для быстрой смены костюма.
Ну, такие секреты ремесла открываете, конечно, небольшие, конечно. Да? А может ли артист позволить себе выйти на сцену вот в своей собственной одежде? Или об этом даже думать вот нельзя? Это оскорбление зрителя.
Ну, зависит от задачи спектакля. Ведь есть такой театр ДОК, допустим, документальный театр, где люди приходят в собственных костюмах на сцену. Поэтому артист может выходить в чем угодно. Главное, чтобы, допустим, это подчеркивало его характерность, допустим. Да? То есть он рассказывает какую-то свою личную историю, ну, буквально из жизни. Это тоже театр. Театр настолько разный. Это не только человек говорит чьи-то чужие слова, да, то есть он может говорить собственные слова, или, допустим, стендап. Это тоже, ну, по большому счету, вид театра, поэтому это возможно, абсолютно возможно.
Ну, Алексей Николаевич, ну, все-таки стендап я бы не стал называть театром. Театр — это, ну, высокое, великое искусство.
Сейчас вообще, в принципе, все театр. Ну, вы знаете, есть такой театр... бродилки, да, то есть там люди ездят по городу.
Да, 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 у нас в Ростове это развито очень даже, да.
Да, да, поэтому это все возможно. Это все. Сейчас театр практически, ну, все, что мы видим, это и есть театр.
Главное, чтобы одежда не противоречила концепции, я правильно понял?
Конечно, вне всякого сомнения, вне всякого сомнения. Очень много от режиссера зависит, да, что ставит, так сказать, какую задачу ставит режиссер. То есть, если это возможно, да ради бога. Это может быть и свой костюм, если он подходит.
А вот смотрите, какой еще вопрос задам. Вот сиюминутная мода, она может влиять на создание театральных костюмов? Объясню, откуда у меня он появился в голове. Вот сага «Звездные войны», да, все вспоминаем. Вот в 70-е годы это все-таки были прически 70-х у них. Вот, в далеком будущем. А уже те фильмы, которые выходили позже, ну, это уже какие-то там 2000-е, 2010-е. Это вот, как это коррелируется? Это этот важный момент?
Ну, что касается американского кино, у них основной принцип. Костюм может быть какой угодно исторический, но прическа должна быть современна вот тому времени, в каком этот фильм делается.
Я про это и говорю, да.
Основной принцип, да. А в театре, ну почему нет? Мода, если мы делаем, допустим, современный спектакль, ну какая может быть мода? Современная мода должна быть, да? То есть как люди одеваются на улице. Это же все мы переносим на сцену. Это абсолютно возможно. То есть вообще все, что носится, носилось и будет носиться, все это присутствует на сцене в том или ином виде.
Так, я понял. Лейтмотив нашей программы – правил нет.
Абсолютно никаких правил нет. Вы знаете, сейчас если, допустим, сценография или костюмы, там, я не знаю, 40-летней давности советского периода, вот ты смотришь картинку, и ты четко понимаешь вообще, что это Шекспир, Чехов, Горький. То сейчас ты смотришь сценографию, фотографию, абсолютно непонятно вообще, что. Это может быть все, что угодно, от сказки до высокой комедии, трагедии и так далее. Поэтому нужно смотреть спектакль, тогда будет понятно, о чем идет речь. Поэтому сейчас все перемешалось, сейчас все миксовано, очень миксовано.
Но вы же не только художник по костюмам, вы художник-постановщик, вы гораздо шире смотрите на это все, да?
Да, и вот, шире.
Да, а костюмы и декорации как-то взаимодействуют тогда?
Вне всякого сомнения, конечно. То есть, костюм и декорация – это, по сути, одно целое. То есть я предпочитаю делать и то, и другое сам. Не приглашаю, как правило, отдельных людей, потому что есть понимание драматургии костюма в завязке с драматургией сценографии. То есть как меняется сценография, должно изменяться что-то в костюме. Или, допустим, там персонажи меняются, они стареют, они молодеют. А у них внутренний мир меняется, они становятся добрее, злее и так далее. Поэтому здесь все абсолютно четко завязано.
А вот как художник-постановщик, какой самый необычный элемент вы использовали в работе? Вот, может быть, ветер, запах какой-то?
И это тоже было. То есть все силы природы...
Все работает.
Огонь, вода, медные трубы, абсолютно все материалы, которые используются в строительстве, я не знаю, в медицине иногда, из разных областей, все это детали костюмов, детали сценографии, абсолютно все. Что-то выделить, ну, вы знаете, ну, сложно, ну, пожалуй, что, может быть, не использовал невесомость, потому что в рамках Земли это сделать невозможно. Все остальное уже было, понимаете. За 30 лет работы в театре ну, земля, я не знаю, песок, сыплющийся сверху песок, туман.
Снег песок, какой-нибудь был?
И так далее. Все это уже было.
Я почему спросил...
Целлофаны, пластики, все было.
Да, почему спросил, слушателям нашим тоже хочу пояснить, потому что это очень вовлекает тебя в атмосферу спектакля. Я помню, ну, уже довольно много лет назад смотрела одну антрепризу у нас в молодежном театре, где Николай Ханжаров и Сережа Беланов. Сережа, это я так не по небратству, он просто он мой очень близкий друг, да. Они играли спектакль «Самоубийцы», и в самом начале ничего не происходит. Николай выходит на сцену, чего-то мычит и закуривает. И вот это меня настолько поразило, потому что я почувствовал вот этот запах, и я как-то сразу вот там оказался, в этой атмосфере. И поэтому эти вот штуки, да сам, ну, как бы очень важны, правда.
Конечно, конечно, вне всякого сомнения. То есть первое ощущение, оно очень важно. Потом запах, он же сразу отсылает к ассоциации. То есть это сразу возникает целый ряд образов в голове, да, то есть воспоминаний, с чем это связано. Допустим, мокрые листья на сцене, да, то есть реальные мокрые листья, или там запах хвои. У меня был спектакль с хвоей, просто поехали в лес, взяли сухую хвою желтую, рассыпали по сцене, намочили, в зале стоял просто запах леса, сосен. То есть и сразу ощущение, ну, какой-то правды, реальности. Это еще один такой маночек для зрителя, такой очень важный, мне кажется.
Мы продолжаем программу «Разбудильник». Говорим сегодня о театральных костюмах. И у нас на связи со студией по телефону из Тюмени Алексей Паненков, главный художник Тюменского драматического театра. Алексей Николаевич, вот насколько трудоемок процесс создания костюмов? Вообще, сколько времени уходит у художника на работу над постановкой? Вот ставят там какой-то дедлайн?
Ну, это по-разному. Зависит все от, опять же, задач, целей и так далее. Но, как правило, это где-то, ну, месяца 2-3. Mm-hmm. Ну, как бы от начала прочтения пьесы, понимания, что нужно, количество персонажей, беседы с режиссером, там подбор материала, видеоматериала, фотоматериала и так далее, и так далее. То есть потом само рисование, миксование, все вот это вот как бы... Это длительный процесс. Потом работа с цехами, это отдельная история. То есть это обсуждение, как это шьется, из чего. Подбор тканей, закуп тканей. То есть это длиннейший процесс, длиннейший. Mm-hmm. То, что видит зритель на сцене, это, так сказать, верхушечка айсберга. Вся остальная часть, она где-то там внизу, она... То есть 90% работы зритель не видит. И слава богу. То есть он видит только результат.
А я знаете, чему удивился? Я зашел к вам на страничку ВКонтакте и увидел, что существует раскадровка театрального спектакля. Я думал, что это только киношная история, ну, причем уже сейчас не все это делают, а раньше же просто был там режиссерский сценарий, да, с раскадровкой. Стивен Спилберг так вообще дальше всех пошел. У него «Парк Юрского периода» в пластилине сначала был сделан там до каждого движения. Оказывается, и в театре такое есть?
Нет, это
или это ваше ноу-хау такое?
Это мое ноу-хау, это я делаю, может быть, еще кто-то делает. Это все же работают по-разному, поэтому кто-то делает эти вещи, кто-то это делает в компьютере. Я предпочитаю рисовать, потому что ручками, когда делаешь, оно теплее, ты понимаешь, ну, как бы, более, ну, мне кажется, более душевнее получается. Mm-hmm. У меня такое ощущение. А потом ты, да, как бы не теряешь профессию художника, ты все время рисуешь.
А я вот теперь примерно представляю, что вы ответите на следующий вопрос. Вот вы говорите про компьютер. Сейчас все помешаны на нейросетях. Ну, вы знаете, бум такой, да?
Да, да.
Вот как вы считаете, они могут в дальнейшем повлиять на вашу работу, стать, ну,
конечно,
может быть, помощником?
Конечно, конечно, вне всякого сомнения, абсолютно точно. Театр очень быстро меняется, и театр зависит от состояния общества в мире вообще, как бы это чистый слепок общества. То есть вот все, что в мире происходит, то же самое движет, те же самые силы движут театром. То есть театр — это та структура, которая хватает самое любопытное в мире. Поэтому то, что будет развиваться в IT-технологиях, вот эти все как бы достижения, они 100% будут применены в театре.
Вот неожиданный вопрос, я надеюсь, по крайней мере. Для художника что является большим вызовом? Вот проявить себя в большой постановке, где задействовано множество артистов, огромная сцена, или отработать в антрепризе на малой сцене, где играют там два человека? Вот понимаете, чувствуете, о чем я говорю? То есть, разные же способы выражения это.
Конечно, разные способы, но подчас там, где два человека, это гораздо более ответственно, в том смысле, что идет жесточайший отбор предметов, да, жесточайший отбор, отсечения всего лишнего ради того, чтобы, допустим, те же самые два человека выглядели так, как они бы не выглядели в огромной массовке в большом проекте. Понимаете, здесь очень-очень-очень важен отбор. Очень важен отбор. Огромное количество деталей костюмах, и нужно выбрать самое верное, чтобы, и артиста подчеркнуть, и его образ, и его характерность, и все остальное.
Вы лауреат межрегионального конкурса «Югорская театральная звезда», международного фестиваля конкурса «Золотой конек». Это, скорее всего, не все же, да, межрегионального конкурса фестиваля Новосибирский...
Это все старое.
Транзит, да. В общем, новое, да. Я к тому, что вы, в общем, признанный в этом смысле художник в театральном мире. Надеюсь. Насколько важно подобное признание?
Важно признание прежде всего коллег, на мой взгляд, да, то есть как бы это же выражение, любая награда профессиональная, это выражение признания коллег в том, что ты что-то умеешь, да, что-то ты там, чего-то ты там научился, да, поэтому мне кажется, это важный момент, это, и приятно, и ты понимаешь, что ты в общем и целом где-то в тренде, и ты понимаешь, что коллеги относятся к тебе с уважением. Это знак такой хороший.
Абсолютно с вами согласен, да, как человек, который тоже периодически в разных фестивалях участвует. Да. Есть некоторые успехи, скромно умолчу. А если говорить о ваших зарубежных работах, насколько язык художника интернационален? Или вот есть страны, где существует своя специфика?
Они есть, конечно, есть страны, где, допустим, мусульманство, да, то есть там нельзя прикасаться к женщине. Женщина – это табу. Даже когда делаешь примерки, лучше, чтобы это был, без всякой тактильности, да, то есть это дистанция должна быть, да. А в принципе все то же самое. Европейские страны – это практически те же самые принципы. Немножко другие технологии, у них это все более, технологично покруче немножечко. Но, в принципе, практически тот же самый язык, те же самые задачи стоят, практически те же самые ткани, если мы говорим о костюмах, практически те же самые, та же самая драматургия. Мы же пользуемся одной и той же драматургией. Поэтому все то же самое. Я не вижу большой разницы, принципиальной разницы нет, что там вот русский театр, немецкий театр. Есть просто другой чуть-чуть подход к режиссуре, вот это точно.
Алексей Николаевич, да, я признаюсь честно, я обожаю театр, я просто купаюсь сегодня в нашей с вами беседе. Надеюсь, что это настроение передается нашим слушателям. Опять давайте прервемся, послушаем о наших любимых домашних животных и продолжим потом.
Главное – хвост.
Вот за что люблю среду, так это за то, что мы именно в этот день говорим о братьях наших меньших. Продолжим это делать и сейчас. На связи со студией Алексей Ермаков, российский ученый, ветеринар, профессор ДГТУ. Алексей Михайлович, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Я вам сейчас расскажу одну удивительную историю, короткую, не пугайтесь. Но она меня удивила очень сильно, умилила и заставила задуматься. Дело в том, что не ругайте меня, но мне пришлось оставить собаку на ночь. Это просто необходимость была. Ей пришлось переночевать одной. Поверьте на слово, она достала с полки мою детскую фотографию, очень аккуратно перенесла на то место, где она спит, и спала вместе с ней. Поэтому давайте сегодня об эмоциональном состоянии наших питомцев поговорим. Ну вот, насколько важно для собаки контактировать с человеком? Может быть, есть породы, для которых это важнее, чем для других? И могут ли они пострадать эмоционально, в том числе, если их сдадут в приют, допустим?
Ну, давайте по очереди, потому что очень много вопросов. Первое, по породам. Конечно же, есть породы, которые более привязаны к людям. Это так называемые собаки-компаньоны. Собаки, которые выводились для того, чтобы жить рядом с человеком. Сторожевые, охотничьи многие. Ну, гораздо меньше зависят от человека, потому что предназначение у них другое. По поводу эмоций. Ну, считается, что эмоции очень древние субстанции. Они у многих животных есть, не только у людей. И у собак отмечают, ну, примерно 7 основных эмоций. Поиск, страх, ярость, желание любить, заботу, панику и игру. Поэтому вот тут надо разобраться, в каких отношениях вы состоите со своей собакой. Она вас считает усыновленным кем-то или она считает, что вы ее усыновили. То есть если она видит в вас доминантную особь, то, скорее всего, она переживала, у нее была поисковая эмоция, может быть, эмоция страха. А если же она считает, что вы ее младший брат, то, наверное, у нее была эмоция заботы.
Нет, все-таки в нашей паре я доминирую, это действительно так. Но, Алексей Михайлович, я надумал себе это. Либо животное действительно может считать, узнать меня в детстве и таким образом действительно попытаться оказаться рядом, ну хоть так.
Мне кажется сомнительным, что животное узнало вас по фотографии в детстве. Скорее всего, фотография пахла каким-то особенным образом, и вот она ее осознавала просто как частичку своего хозяина, без относительно возраста и фотографии. Но в любом случае это приятно, именно такие случаи в очередной раз заставляют нас думать о том, что наши с вами братья меньшие, действительно нам братья по разуму.
Алексей Михайлович, спасибо вам большое. Вот такое эмоциональное сегодня у нас с вами интервью получилось. Я благодарю Алексея Ермакова, российского ученого-ветеринара. Уже скоро Новый год, Алексей Михайлович. Будем какие-то новогодние темы искать. Например, о том, как уберечь животных во время салютов. Хотя напомню, что в этом году в Ростове они запрещены.
Главное – хвост.
Алексей Паненков, главный художник Тюменского драматического театра, сегодня у нас на связи. Мы говорим о театральном костюме, о театральных постановках в целом. Безумно интересно, друзья. Если не сначала слушайте, ничего страшного. Сегодня ВКонтакте подкаст обязательно выложим. Алексей Николаевич, а вот у меня после рубрики такой вопрос появился в голове. А животных вы использовали в своих постановках?
Ну, животные были, те же самые собаки были точно.
Ага.
Ну, кроме собак, я что-то не помню, чтобы еще что-то было, потому что собака единственная, которая поддается командам, она такая дисциплинированная. Кошку бессмысленно вывести на сцену.
Куклачеву не рассказывайте только это.
Что-что?
Куклачеву об этом не рассказывайте.
Да, хорошо. Но все дело в том, что собака на сцене настолько естественная, даже в театре есть выражение «на сцене как собака». Переиграть животное на сцене артисту невозможно, абсолютно. Поэтому в паре с животным как бы человек, конечно, проигрывает.
А сами вы кошатник, собачник, либо все-таки держитесь в стороне?
К сожалению, я как бы по натуре своей цыган и все время в дороге, и, к сожалению, не имею права что-то кого-то там заводить дома. Поэтому оставлять дом животное, ну, это просто...
Да, это большая ответственность, и ваша позиция мне абсолютно понятна.
Поэтому нет.
А насколько важна историческая достоверность в спектаклях? Или вот ей можно пренебречь? Мы сегодня про американцев вспоминали, они грешат этим очень сильно. В кинематографе уж точно.
Ну, опять же, зависит от задачи. Я давно уже не видел, честно говоря, добротного исторического спектакля с историческими костюмами, по-настоящему, по-взрослому. Сейчас это все модно осовременивать, допустим. Шекспира и играют в пиджаках, брюках, юбках и так далее. Поэтому, если, так сказать, есть такая возможность, я это делаю с огромным удовольствием. Но, к сожалению, это оперные постановки. Mm-hmm. этим занимаются в основном, потому что драматический театр все реже и реже к этому обращается. Да и, честно говоря, ну, сейчас уже мало людей, которые могут это сшить, понимаете? То есть это же, ну, огромный труд, знания должны быть у швейного цеха, допустим, да? И оно, конечно, бы хотелось это все использовать. Но по поводу пренебрежения, ну, вы знаете, опять же говорю, все зависит от решения режиссера.
В общем, да, лейтмотив продолжается. Все индивидуально, все, на все нужно смотреть с разных колоколен.
Нет никаких рецептов.
Да, и правильно. А вот понимаю, что каждый спектакль как ребенок. Да. Но, может, есть особенно любимые памятные работы какие-то?
Да вы знаете, все любимые, все памятные. И...
Не, ну, Алексей Николаевич, ну это...
Не хотелось бы кого-то обидеть.
Ну хорошо, тогда не буду я вас пытать. На сладкое. Насколько вы учитываете пожелания артистов при создании костюмов? Или тут не до демократии? Есть капризные клиенты, что называется?
Конечно, есть. Вне всякого сомнения. Как мужчина, так и женщина. Абсолютно точно. Учитываю или нет, в какой-то момент да, потому что артисту выходить на сцене, если он выйдет с плохим настроением, ему это будет не нравиться, то, что он носит, его это будет раздражать, ничего хорошего не получится в итоге, поэтому все равно как бы на конечном этапе все равно общаешься с артистом, пытаешься его убедить в том, что это хорошо. У него есть сомнения, допустим, пытаешься их там развеять, но так, чтобы выполнять изначально желание артиста, вот я хочу выглядеть вот так, ну, слава богу, у меня такого не было в моей практике. Все как-то все индивидуально заканчивается у меня в мастерской.
Друзья, я благодарю Алексея Николаевича Паненкова, главного художника Тюменского драматического театра. Алексей Николаевич, наслаждайтесь вашей зимой, мы вам в каком-то смысле завидуем, потому что, да, в Ростове зимы не бывает, есть вот такая ростовская зима, это какое-то другое время года совершенно. Хорошего вам дня.
Вам также, спасибо.